Христос воскрес! Присаживайтесь, братья и сестры. Очень рад видеть всех вас, особенно здесь и в нашей поместной церкви. Для нас большая честь принимать наш 20-й съезд Северо-Западного объединения, быть с вами в общении. Добро пожаловать всем, особенно после вот этого трудного времени пандемии. Так и хочется сказать, где вера ваша? Нет, не совсем. Потому что мы знаем, что все-таки вера наша, она не иссякла. Господь задает этот вопрос, не мы. И я надеюсь, что именно Он получит от нас этот ответ, в том числе и сегодня. Тема нашего сегодняшнего вечера, сегодняшнего богослужения о том, что вера – это тогда, когда мы доверяем Божьим обетованиям. Мы не зря сегодня также вспоминаем о воскресении Иисуса Христа, о том, что Он жив, потому что Он обещал, и Он исполнил. Давайте прочитаем еще раз наш отрывок. Это Евангелие от Луки, 8 глава, с 22 стиха. Евангелие от Луки, 8 глава, с 22 по 25 стихи. «В один день Он, то есть Иисус Христос, пришел с учениками Своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. И вот тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Вот откуда этот вопрос. Он же, они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» Не знаю, как у вас, друзья, но у меня есть по-прежнему, несмотря на то, что я уже не первый год верующий, многие вопросы по Библии, на которые я не имею ответа. Я их задаю, но, тем не менее, они остаются для меня загадкой. Ну вот смотрите, например, в книге пророка Исаии, в 17 главе, в 1 стихе, есть такое пророчество. Исаия говорит, начиная это пророчество, и оно не просто мелькает на страницах Библии, оно начинает эту главу, говорит о том, вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален, и вся глава позже посвящена дальше разрушению Дамаска. Но Дамаск по-прежнему стоит. Почему? Вот еще один вопрос. Каким образом к жизни будут возвращены те самые 10 потерянных колен израильских? Помните, мы читаем о них в Ветхом Завете, затем в Новом Завете, в книге Откровения, те 144 тысячи, которые запечатлены и избраны Богом. Откуда они? Они из 12 колен Израиля. Откуда возьмутся эти остальные 10 колен, если все известные нам сегодня евреи, и те, которые живут в Израиле, и те, которые распорошены в диаспоре по всему лицу земли, происходят из остальных двух колен, из Вениамина и Иуды, возвратившихся из плена? Этот вопрос, вот он остается для меня. Вот еще один вопрос. Помните книгу Иезекииля? Очень сильная книга. Великолепное пророчество и мощные картины, которые видит перед собой Иезекииль. Но эти видения в основном в первых главах, то есть те, которые понятны нам. К концу, к последним главам, особенно тогда, когда мы приходим где-то к 40-й по 46-ю главы, у меня, не знаю, как у вас, начинаются вопросы. Помните, он описывает там храм, он видит этот храм вполне конкретно, не мельком, а очень подробно описывает этот храм. Он рассказывает его размеры, он описывает его так, как будто бы он действительно там был. Вопрос, когда будет этот храм? И те из нас, кто скажут в тысячелетнем царстве, пожимая плечами дальше, остаются перед этим вопросом. Ведь нужно еще объяснить, почему, на каком основании в этом храме будут производиться жертвы. Ведь жертва уже принесена, это жертва Иисуса Христа. Он один раз и навсегда себя принес в жертву за всех нас. Зачем же опять храм, если на небесах сам Господь будет храмом? Зачем же опять жертвы, если жертва уже принесена? Загадка. А помните у пророка Исаии знаменитые слова о том, что придет то время, когда и ягненок, и лев будут вместе пастись. Стоп, пастись? Как лев может пастись, если его пищеварительная система расположена и создана таким образом, приспособлена она лишь для животной пищи? Что произойдет со львом? Какая метаморфоза позволит ему вдруг есть траву? Или вот, помните, в книге Откровения среди всех знамений описывается то, что треть воды в морях превратится в кровь. Конечно, нечто подобное Господь уже делал. Мы помним на страницах Писания одну из казней египетских, тогда, когда вода Нила превратилась в кровь, как, впрочем, и все воды тогда в Египте. Откровение 8 глава 8 стих. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Сделалась кровью? Последнее, что я слышал о крови, относилось к ее химическому и физическому составу. Она красная, потому что в ней много красных кровяных телец, каждая из которых представляет из себя маленькую клеточку. И мы знаем также, что тогда, когда кровь находится наружу нашего тела, если она не находится внутри, она теряет свои свойства, уже не находится в этом красном состоянии, сворачивается и так далее. Так вот, как же и в каком смысле вода превратится в кровь? В буквальном или в каком-нибудь еще? А помните в Откровении еще одну загадку? Это 9 глава 7 стиха. 9 глава 7 стиха. Опять то, что будет в последние времена. Помните, это та самая саранча. По виду своему это саранча, которую нашлет Господь на нечестивых людей, которые не приняли Его, которые отвергли Его. Написано здесь, она подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, волосы ее, как волосы у женщин, зубы у нее были, как у львов. И как она жалила, здесь описано, я задумываюсь и вспоминаю все то, что я знаю о животном, о растительном мире, и я не нахожу ни одного творения, которое бы подходило под это описание. Что это за саранча? И на этом загадки не кончаются. Почему, например, можно спросить, на новом небе и на новой земле не будет моря? Вы любите море? Я вот тоже люблю море. Не любите? Нет? Никто не любит море? Есть такие, которые любят море. Конечно, есть те, которые отвечают, да вы знаете, море – это хаос, там Левиафан живет, это такой вот библейский образ. Но до сих пор я не нашел удовлетворительного для себя ответа, почему же все-таки? Все остальное там будет, а вот река даже будет там, да? Но тем не менее моря там не будет на новом небе и новой земле. Или вот еще. Каким образом звезды упадут с небес? Откровение, 6 глава, 13 стих, написано, «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Подумать только, земля и звезды, огромнейшее расстояние между ними, да и потом, одна звезда, даже солнце, во множество раз превышает размер земли. А если взять другие звезды, которые чуть дальше от Солнца, уже не являются частью Солнечной системы, они тем более, во много раз еще и Солнца больше. Как же они могут упасть на Землю, повредив ее лишь только в каком-то смысле? Я не знаю, как у вас, друзья, но вот у меня такие вопросы возникают. Неужели у вас ни у кого не возникало подобных вопросов? Знаю, что возникали, потому что с некоторыми мы даже беседовали кое о чем. Надо сказать, что на самом деле мы не имеем ответов абсолютно на все библейские вопросы. То есть мы не имеем таких вот полных, удовлетворяющих нас, исчерпывающих ответов. Но что делать в таких случаях? Как поступать тогда, когда ты читаешь в Писании то, что противоречит твоему разуму, что противоречит открытому сегодня и известному даже христианам, научному знанию, такому научному знанию, с которым в том числе и верующие люди, в общем-то, согласны. Конечно, можно проводить бесчисленные часы в спорах, отстаивая ту или иную точку зрения. Можно спрашивать, почему списки колен Израилевых не совпадают в Ветхом и Новом Заветах, почему и каким образом беременные вознесутся. Такой вопрос я услышал не так давно. Это так, тоже для общего развития. Или, например, кто такой Гог из Магога? Где этот Магог? И кто такой Гог? Откуда он появится? И скрещиваются копья, и братья иногда не находят этого общего языка. Ответа, тем не менее, так и не видно. Что же делать? Пребывать, может быть, еще в больших сомнениях или вовсе разочаровываться? Нет, друзья, есть путь намного лучший. Писание говорит, есть ответ намного совершеннейший. Давайте мы сегодня обратим на него внимание, потому что он поможет нам не только в разрешении этих вопросов, но и многих-многих других подобных вопросов, которые возникают перед нами, верующими людьми. Иногда нам трудно признаться. Нам стыдно иногда признаться, что сомнение, вопрос возникает в нашем сердце. И тем не менее, у нас есть Господь. Давайте посмотрим еще раз на историю, которую мы прочли с вами. Эту историю, она записана, кстати, не только в Евангелии от Луки, но также и в Евангелии от Марка. Здесь идет вырастание вот такой вот напряженности постепенно. Иисус Христос, с одной стороны, сам говорит ученикам о том, что мы переправимся на другую сторону. Они, будучи опытными мореплавателями и зная прекрасно эти места, Галилейское море, на котором они уже неоднократно, да что там неоднократно, десятки раз были, они переплывали его, и вот теперь оно перед ними. И они действительно садятся в лодку вместе с Иисусом, и, по-видимому, может, они делали это уже не первый раз и не один раз, Иисус засыпает. И вдруг буря, вдруг большой шторм поднимается, причем такой, что для них, опытных моряков, этот шторм представляет опасность. Он угрожает их жизни. Они вот-вот ощущают приближение смерти, и поэтому они будят его, причем не просто так, а с криком, с воплем, в отчаянии обращаются к нему: «Господи, неужели тебе нет дела, что мы погибаем? Вот-вот и мы погибнем». Здесь проявляется сама личность Иисуса Христа. Слава Богу, они знали, к кому обращаться, Иисус был поблизости, и не составляло труда его разбудить. Но тем не менее, после того, как наступает полная тишина, Иисус говорит, обращаясь к ученикам, вот с этими словами, именно с этим вопросом, упреком мы бы сказали даже: «А где же ваша вера? Что же произошло с вашей верой?» Они хотели спросить у Иисуса Христа: «А где ты? Почему ты не находишься с нами?» Но в ответ они услышали: «Где вы? Вернее, где вера ваша? Неужели тебе нет дела?» – спрашивали они. А он отвечает: «Где вера ваша? Почему мы маловеры?» Вы знаете, бывают такие ситуации, когда нам кажется, что Иисус не отвечает на наши молитвы, даже сегодня. Казалось бы, мы молимся о выздоровлении от коронавируса, правда? А тем не менее пандемия продолжается и уносит, и продолжает уносить жизни людей то тут, то там. Говорят, только в одной Украине до 60 служителей были взяты Господом через это. Многие пастора сегодня заболели и умерли. Ограничения сегодня из-за того, что происходит, угрожают не только церквам в Канаде, не только в Орегоне, в этих местах мы уже слышим об арестах пасторов, о том, что молитвенные дома уже не один месяц под замком, и верующие не могут собираться, и это, конечно, не может не беспокоить нас, и мы молимся. Но слышит ли Господь вот в этом плане наши молитвы? Может быть, иногда к нам приходит тоже сомнение: «Господи, где ты находишься?» Церкви и служители, многие сегодня, может быть, не признаются в этом, но тем не менее пребывают в некотором замешательстве. Как быть дальше? Как проводить служение? Как быть тогда, когда люди переезжают в другие места? Как быть тогда, когда сам темп служения необходимо менять? Как быть тогда, когда динамика у людей изменилась? Что делать, если одна часть людей за то, чтобы собираться без масок, а другие за то, чтобы соблюдать полные ограничения? Люди во многом, даже верующие, становятся все более закрытыми, а тем более неверующие. Если раньше мы могли вполне свободно, насколько это было возможно, идти от двери к двери, проповедовать и говорить людям о Христе, о Евангелии, сегодня попробуйте это сделать. Люди закрыты, и именно пандемия послужила одной из причин этого. Прививки. Больная тема, казалось бы, они вроде бы должны помогать, но тем не менее здесь многим, в том числе и среди верующих, кажется, что они не только не помогают, а даже напоминают какое-то спланированное действие по умерщвлению людей. И ясных ответов нет. И хочется сказать: «Господи, где же ты? Почему ты спишь, если нам кажется, что он спит?» Мы сегодня не можем поехать в различные страны и проводить там служение так, как раньше. Израиль закрыт для тех людей, кто не прошел обязательную вакцинацию, потому что туда нас не пустят без этого. Ну и можно привести также другие ограничения в Европе, в России. То, что раньше мы считали вполне доступным для нас, сегодня как-то отходит на второй план, и мы хотим спросить: «Господи, Почему? И неужели ты спишь? Разве тебе нет дела, что мы погибаем? Вы знаете, когда мы смотрим на состояние учеников и сверяем их с нашим состоянием, которое возникает порой и у нас, а ведь учеников понять можно, не правда ли? Их можно понять, можно прочувствоваться тем же самым, потому что ими овладел страх в этой ситуации. Но тогда не совсем понятно, почему же Иисус их упрекает. Почему же тогда Иисус укоряет их, если их можно понять? Разве в такой ситуации, в которой они оказались, не поступил бы так же каждый из нас? Разве не ощутил бы вот этого страха, который холодом подбирается все больше к сердцу? Разве паника не охватила бы нашего сердца? Разве мы не испытали бы подобных эмоций? Разве вдруг мы на этом бушующем море не ощутили бы себя в этой неуверенности, как, впрочем, сегодня многие, даже верующие люди, ощущают себя в ситуации, которая сложилась. Сложилась в мире, сложилась в церкви, сложилась в семье. Да, действительно, их можно понять, если только не одно «но». Если не брать во внимание, если не брать в расчет то, что сказал Христос заранее. Нужно было ученикам обратить внимание на те слова, которые стоят в самом начале этого отрывка. Мы читаем о них в 22 стихе. А Христос говорит им очень ясно: мы переправимся. Не просто «давайте переправимся», такое предложение. Это были слова Христа, на них нужно было уповать, за них нужно было ухватиться и держаться верою на протяжении всего этого времени. И Христос, это Его слова, это не слова какого-нибудь человека, Он четко сказал: мы обязательно переправимся на ту сторону, мы будем на том берегу. Вы знаете, если бы ученики не слышали этих слов, то они не заслужили бы также и упрека. И во время шторма они, к сожалению, более думали о своей проблеме. Они забыли о словах Иисуса Христа. Они вывели их за рамки своего сознания, может быть, только позже вспомнив о них и анализируя вот эту ситуацию потом, перелистывая ее в своей памяти, возможно, только позже слова эти стали для них настолько очевидны. Они даже перестали грести, говорит евангелист Марк, потому что они потеряли всяческую надежду, обратившись только к Иисусу Христу. И конец, тем не менее, был уже предсказан Христом, и конец был хороший, мы переправимся, говорят они. Это пример обещания Иисуса Христа, пример Божьего обетования, потому что Христос никогда от Себя не говорил, впрочем, и Сам, будучи Богом во плоти. Обещания, обетования Божьи, каковы они? Мы должны внимательно прислушиваться тоже к словам Иисуса Христа. Когда Христос говорит «мы переправимся», значит, действительно, мы переправимся. Если об этом говорит Иисус Христос, Он это обязательно сделает. Иисус Христос – это Бог. Вспомните, книга чисел, 23 глава, 19 стих, там говорится, числа 23 глава, 19 стих, «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Вот Христос, Он Бог во плоти, Он не просто человек, и Он далеко не только человек, и поэтому тогда, когда Он говорит, мы должны слушать, и мы должны прислушиваться, потому что эти слова в том числе относятся и для нас. И Христос, например, неоднократно обещал, что Его постигнет смерть, но затем Он воскреснет. Но вспомните, как ученики относились и к этим словам, а примерно так же. Они, ну не то чтобы пропустили их мимо ушей, они как-то или не понимали, что они означают, или они, эти слова, не стали в центре их жизни тогда, когда все это действительно стало происходить. Так, как будто бы Он о них и не говорил. Удивительно, что никто из учеников не поднял этого вопроса. Составители разных фильмов, может быть, вы тоже наблюдали за этим, тогда, когда смотришь какой-то христианский фильм, они начинают вот фантазировать на эту тему и говорят о том, что вот, посмотрите, ученики Христа собрались, и тогда, когда Его не было, они стали обсуждать, и кто-то из них все-таки нашел, который говорил, ну вот он все-таки говорил, что воскреснет, и давайте немножечко подождем. Но ничего подобного мы, к сожалению, не находим в Евангелии. И все это соответствует это нашей человеческой природе. Но Христос, если Он сказал что-то, Он обязательно сделает. И вот эти обескураженные ученики, уже после того, как Иисус Христос воскрес, после того, как они услышали о том, что это действительно произошло, пока они не увидели, тем не менее не поверили. Помните эммаусских учеников, которые весь день с ним пробеседовали, и он опять и опять им из Писания показывает, что этому всему надлежало быть, и что, оказывается, все, что вам необходимо было делать, как моим ученикам, это пребывать в Слове и помнить о том, что ничего в этом Писании, ничего в этом Слове не может нарушиться. Об этом все было сказано заранее. Но почему же тогда они не обратили на эти важные слова внимания? Я думаю, ответ здесь один. Потому что реальность, которую они, то есть ученики, видели, затмила все остальное. Эта реальность видимая, она определила их мышление, она стала диктовать их мышление. Писание говорит иначе. Писание верующим людям говорит, мы ходим, ну должны ходить, по крайней мере, да, верою, а не видением. И вера – это как раз и есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, тогда, когда реальность не такова, как хотелось бы. Тем не менее, мы знаем, что есть высшая и вечная реальность. Тогда, когда мои глаза мне говорят об одном, у меня есть духовные глаза, которые мне свидетельствуют совершенно о другом. Чему я буду доверять? Кому я буду верить? Вера – это уверенность в невидимом. Итак, мы действительно похожи на учеников, потому что очень часто нас одолевают подобные эмоции и чувства. Ну, с одной стороны, они все-таки доверились Христу, правда? Они сели в лодку, они сказали себе, да, мы переправимся на другую сторону, но они, возможно, даже не подозревали, с какими трудностями они встретятся. Так и мы в нашей христианской жизни. Может быть, среди нас есть те, которые доверились Христу, которые встали на этот путь, но потом где-то закралась такая мысль, Господи, а я не знал, что будет так. Я не знал, что я встречусь именно с такими трудностями. Господи, а почему у меня вот в семье такие проблемы возникли? Я даже и не подозревал. Господи, я не знал даже, что служение – это так трудно. Господи, я даже и не подозревал, что растить детей – это действительно сложно. Господи, я не думал, что строить взаимоотношения с людьми – это действительно трудно. Господи, я не знал, что строить взаимоотношения с Тобой – это тоже трудно. Вот их путь учеников оказывается не настолько легким, как ожидалось. И тем не менее, слова Христа остаются для них, потому что Христос с самого начала сказал, мы обязательно переправимся на вторую сторону, на другую сторону. Это обязательно произойдет. Здесь нет никаких сомнений, Он дает свое обещание. И вот наша задача с вами – это верить в обещание Иисуса Христа. Это наш спасательный круг, это наша главная надежда. Условия действенности обетования, любого обещания следующее. Первое условие – это то, кто его дал. И перед нами сам Господь Иисус Христос. Он является гарантом своих обетований. В Библии много обетований. Господь дает около 350 обетований в Священном Писании. Некоторые говорят, на каждый день в Писании мы найдем, по крайней мере, по одному обетованию. Есть даже такие сборники, очень советую, кстати. На каждый день вы можете найти, по крайней мере, одно Божье обетование. Есть прекрасный метод изучения Библии, тогда, когда ты читаешь отрывок из Библии и задаешь себе несколько вопросов. Есть ли здесь пример для подражания? Есть ли здесь пример, которому не стоит подражать? Есть ли здесь повеление, которому стоит следовать? Ну, и есть несколько других подобных вопросов. И вот один из них, который тоже стоит задавать. Господи, есть ли здесь обетование, за которое я должен ухватиться верой? Есть ли здесь обетование, на которое я должен уповать? Второе условие исполнения обетований, доверия обетований – это кому оно было дано? Плохо будет, если мы будем открывать ту почту, которая приходит не к нам. Мы тогда, когда переехали в наш дом, и, наверное, это происходило неоднократно и с каждым из нас, получали в почтовом ящике почту. И бывало такое, что получаю я почту, начинаю уже открывать конверт, и вдруг замечаю, что письмо-то, хоть и на мой адрес пришло, а тем не менее оно не мне адресовано, оно адресовано предыдущему человеку, который здесь по этому адресу проживал. В Библии есть те обетования, которые были даны конкретно Давиду, конкретно Аврааму, конкретно Соломону, конкретно другим мужам Божьим. Но, слава Богу, там есть множество, и вполне достаточно также и для нас, братья и сестры. Будем замечать, кому даны обетования в Священном Писании. И уже третий вопрос. Для того, чтобы обетования были действенными для нас, это в чем его содержание? О чем вообще говорит это обетование? Например, Писание не просто говорит, что Господь избавит нас от искушений, но Он будет помогать нам, Он даст нам этот путь избавления тогда, когда мы будем проходить через искушения. Однако, вот все эти три условия, даже если все эти условия соблюдены, но тем не менее у меня недостает веры, я недостаточно доверяю этим обетованиям, у меня остаются сомнения, я не полагаюсь в них в своем сердце, эти обетования не будут действовать для меня. Даже если я помню, что это сказал Господь, я заучил это место Священного Писания и вспомнил его в трудный момент, если я полностью не доверился и не положился своей верою на это обетование, оно мне никакой духовной пользы не принесет. Как же применять обетование Божье? Вы знаете, обетование без веры – это что, как говорится, документ без печати. Вот он есть, он красив, может быть, на гербовой бумаге, но, тем не менее, там печати нет. Печать – это наша вера. Это не только Христос, с одной стороны, Он подтверждает обетование со своей стороны, но мы должны протянуть руку веры для того, чтобы получить то, что Христос предлагает для нас. Кстати, не хочет ли здесь, вот в этом отрывке, в Евангелии от Луки, да и в Марка, не хочет ли здесь Христос испытать таким образом веру учеников? Может быть, они все-таки просто приняли к сведению эти слова. А, да, переправимся на другую сторону. Ну, конечно, переправимся. Так, для информации, записали себе где-то там, сзади своего ума, как говорится, взяли на заметку эти слова. И вот здесь Христос специально допускает, подчеркиваю эти слова, мы сейчас к ним вернемся, Христос специально допускает такую ситуацию, в которой их вера именно в эти слова Иисуса Христа подвергнется испытанию. Он допускает ситуацию, в которой их вера подвергнется испытанию. Заметили ли вы, как Иисус как будто бы сам создает эту ситуацию, как будто бы Он сам подталкивает их в эту поездку? Введен вездесущий Господь и всезнающий. Он знает будущее, Он знает, что разразится большой шторм. Господи, почему, зная о том, что ждет тебя с учениками в этой лодке, тем не менее, ты не просто допускаешь это, не просто говоришь о том, что, ну ладно, поехали, раз вы просите, но ты фактически их туда посылаешь. Ты говоришь, давайте мы сядем в лодку, и мы переправимся на другую сторону. И ты при этом знаешь, что произойдет с учениками. У меня такой Господь, братья и сестры, и у вас тоже. Мы должны помнить об этом, потому что иногда бывают такие ситуации, когда мы в страхе и трепете предстоим перед Господом, не полностью осознавая то, что записано в Писании. А там бывают такие слова: «От меня это было». То, что ты сейчас испытываешь, те испытания, то горнило, те трудности, которые ты проходишь сейчас, это от меня. Это моя школа. Это мое испытание, которое я тебе даю. Я не просто создал эту ситуацию, но я допускаю ее. Я знаю, что будет шторм, но я хочу испытать твою веру в мои обетования. Я тебе в том числе дал эти обетования. Ты проповедовал о них красиво, рассказывал другим тоже. Ты читал, может быть, детям объяснял, что это означает. А вот теперь тебе самому придется находиться в этом шторме. Куда ты обратишься и как ты отреагируешь? Неужели, Господи, вопим мы в такой ситуации? Вот эта проблема – дело твоих рук. Конечно, мы ни в коем случае, братья и сестры, не хотим приписать некое зло действию Божьих рук. Но Писание неоднократно приводит нам эти примеры. Священное Писание полно примеров о том, каким образом Господь использует в том числе и то, что делает дьявол, в том числе и то, что делают и замышляют нечестивые люди для того, чтобы его план все-таки осуществился. И в этом благость Господа, потому что все-таки Римлянам 8:28 стоит: «Все содействует ко благу для того, кто любит Бога и для избранных по его изволению». Мы не можем убедиться на практике в действенности Божьих обетований, пока сами мы не переживем такую ситуацию, в которой мы подвергнемся испытанию именно по линии этого обетования. У меня дома есть много лекарств. Я вроде не такой еще пожилой, как бы, да, хотя вот седина проступает. Ну, знаете, иногда бывает такое, что там от родителей что-то осталось, да, вот, мы собираем, вот, бывает такое, что лекарства собираем. Вот есть такое место, где эти лекарства стоят, и такое ощущение, что вроде и в аптеку не надо идти. Вот они все там находятся, и ты пошел и взял. Но надо ведь взять правильное, правда, братья и сестры? Не будешь все подряд кушать, пока что-нибудь да не поможет. Надо лекарства правильно применять. Тогда, когда что-то болит, мы уже примерно знаем, что именно мы ищем и что нам нужно. То же самое и с обетованиями. Тогда, когда мне больно, есть одно обетование в Писании. Тогда, когда материальное положение ухудшилось, есть другое обетование в Писании. Тогда, когда мои родные и близкие грубо обращаются со мной, есть еще одно. Тогда, когда меня предали, есть четвертое. На каждый случай жизни в Божьей аптеке есть свое лекарство. И здесь возникает вопрос, а знаем ли мы содержание этого ящичка? Ведь если я просто знаю, что у меня там вот какая-то ворох лекарства, хапочка это есть, но я не знаю, из чего оно состоит, я не смогу им воспользоваться нормально. Не правда ли? Я должен знать и хорошо знать содержание того, что записано в Библии, чтобы знать, каким обетованием мне воспользоваться. Не так давно я слышал интересную историю о человеке, который сумел выиграть, причем без особого труда, 10 тысяч долларов. Вот как ему это удалось. Он подписал соглашение с одной из компаний по страхованию. Ну, страхование, знаете, мы подписываем соглашение по страховке дома или по страховке машины, тут даже не важно, какая страховка, в общем, подписывает он это соглашение. И это оказался один из тех людей, который, как говорится, читает мелкий шрифт. Я думаю, что если я задам вам вопрос, кто из нас любит читать мелкий шрифт, вряд ли хоть одна рука поднимется здесь. А вот такой человек нашелся. И в этом документе, а ему прислали электронный документ, и там страниц, ну, сотня точно была, где-нибудь на 77-й странице было записано. В эта компания специально написала, что одна из правил нашей компании, тот, кто дочитал до этой страницы, и кто реально читал этот документ, может позвонить по такому номеру, назвать свое имя, сказать, где он это прочитал, и он выиграет 10 тысяч долларов. Этот человек подписал эту полиси, он действительно прочитал ее, и он позвонил в эту компанию и без проблем выиграл 10 тысяч долларов. Почему? Потому что он читал, потому что он проявил внимание, он не знал, что он там найдет. Он не думал даже, что он там найдет. Его стали спрашивать, почему ты так делаешь? Да, понимаете, говорит, я школьный учитель, я привык, говорит, быть настолько скрупулезным, все полностью прочитывать. Дай Господь, чтобы мы тоже так относились к Слову Божьему. Друзья мои, в Слове Божьем действительно множество обетований. Послушайте, как псалмопевец дает нам всем инструкцию, как использовать Божьи обетования. Да, он знал, как общаться с Богом. Он ходил вместе с Ним. Псалом Давидов, Псалом 118, именно тот, самый большой, который говорит о Слове Божьем, о его применении, там содержится часть этой инструкции. Это Псалом 118, из 49 стиха написано: «Вспомни Слово Твое к рабу Твоему». Это молитва. Псалмопевец обращается к Господу и как будто бы напоминает Ему, но напоминает очень вежливо, осторожно и смиренно, помня о том, перед кем он находится и перед кем он ходит. «Вспомни то Слово, которое Ты дал рабу Твоему, Господи, это ведь Твои слова. Я их услышал от Тебя», и он как будто бы цитирует Господу Его же Слово, «на которое Ты повелел мне уповать. Ты сам, Господь, дал мне это Слово, и Ты заповедал, чтобы я доверял этому Слову, чтобы я ухватился за него верой. Помоги же мне, Господи, уповать на него, но также вспомни это Слово. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Как же обращаться с обетованиями в Слове Божьем? Во-первых, знайте их, найдите это обетование в Слове Божьем. Во-вторых, убедитесь, как мы уже сказали, что это обетование относится к нам, к тебе, ко мне. Например, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий, любой человек, здесь и я, и ты. Нет сомнения, что это обетование точно относится ко мне. Третье. Уверуйте в это обетование всем сердцем. Дальше. Помолитесь Господу, упоминая это обетование. Вот мы только что видели пример псалмопевца. Он учит нас, как это делать. Осторожно, смиренно, но тем не менее сказать: «Господь, Ты об этом сказал. Если я Тебя правильно понял, помоги, чтобы это слово исполнилось также в моей жизни». Дальше. Размышляйте об этом обетовании, помните о нем, ухватитесь за него верою, охватите его своим сознанием. Помните также о Божьем долготерпении в исполнении обетования. Помните о том, что у Господа есть свое время и свое место, когда применить то или иное слово о том, о чем Он сказал. И ни в коем случае не допускайте мысли, которая противоречит обетованию. Например, Господь сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя, Господи». Но как же так, если на мое материальное положение посмотреть, ну, это вовсе этому не соответствует. Ну, в молитве-то я Господу об этом не скажу, но, тем не менее, такая мысль может допускаться мною. Нужно твердо уповать на Божье обетование. Или же, например, меня может одолевать мысль: все против меня, никто меня не любит. И это при том, что у меня есть тот, который свидетельствует неоднократно, чуть ли не на каждой странице Библии: любовью вечную я возлюбил тебя. Дорогие друзья, в Писании действительно множество обетований. Но возникает вопрос: а что после того, как я уже все это сделал? Я веровал, я молился, и тем не менее этого не произошло. А что, если после этого все-таки остаются сомнения? Если остаются те самые вопросы, ну, даже кое-что из тех вопросов, о которых я сказал в самом начале. Что, если обетования, кажется, что не сбываются? И вот тогда нужно вспомнить еще один пример. Мне вспоминается пример трех юношей, которые находились в плену, в Вавилонском плену, и тем не менее занимали высокое государственное положение. Юноши были из Иудеи, они находились перед высоким правителем Вавилона, Навуходоносором, и должны были подчиниться его приказу и пасть перед статуей или же умереть. Помните, что они избрали? Книга Даниила с 3 главы 17 стиха. Они отвечают на повторное воззвание Навуходоносора о том, чтобы они припали все-таки перед этим истуканом. Отвечают они так. Они говорят: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Но они на этом не останавливаются. В следующем 18 стихе, заметьте, они переходят от веры в обетования в доверие на личность Божию. Они больше доверяли личности Бога, нежели даже Его Слову. Послушайте: «Если же и не будет того, говорят они, если все это не сбудется, если с нами этого не произойдет, если то, во что мы верим, если то, о чем мы заявляли в 17 стихе, то есть Бог нас не избавит», а такое действительно могло произойти, не правда ли? Они не знали, как именно все повернется, и мы часто не знаем, не правда ли? Они не знали, какова была воля Божья, они предполагали, что Бог может и так поступить, но тем не менее они настолько доверяли Богу, что они были готовы к любому развитию событий. Так вот, они говорят: «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Мы не поступимся нашими принципами. Мы не откажемся от нашей веры, но самое главное, мы не откажемся от общения с нашим Богом. Он самое основное. Иногда мы общаемся с Богом потому, и так предполагал, помните, когда-то сатана, потому что нам хорошо или потому что Он нас благословляет. Именно с таким вопросом он пришел по поводу Иова к Богу и сказал: «Понятно, что он будет тебе служить, ведь ты его одарил, ведь ты его облагодетельствовал, ведь ты его благословил всем». А вот он самый главный вопрос: «Буду ли я служить Богу, даже если он не избавит меня из огненной печи? Я действительно настолько полагаюсь на него, настолько его люблю, настолько он мне дорог, что его личность, еще дороже, чем даже его обетование. Потому что порою его обетования не сбываются так, как мы хотели бы. Трое юноши здесь вовсе не проявляют неверия. Они верят именно в Господа. Помним о личности того, кто дал обетование. И это личность Иисуса Христа. Это та личность, с которой, в общем-то, нигде не написано, что у нас не будет бурь, не будет штормов. В нашей жизни тоже, тогда, когда Христос пригласил нас идти за Ним, я думаю, что одним из условий следования за Христом было то, что «иди за Мной, и у тебя не все будет гладко. Иди за Мной, и у тебя действительно может быть разделение в семье. Не мир пришел принести я на землю, говорит Христос. Иди за Мной, и ты встретишься с непониманием, ты встретишься с преследованием, с гонением, может быть, даже с тюремным заключением. Иди за Мной, и тебя ожидают различные испытания». Но тем не менее, также и верно Слово Христа. Оно по-прежнему верно. Оно по-прежнему верно для каждого из нас. Мы переправимся на другую сторону. Мы там обязательно будем. И эта сторона, другая сторона, она будет намного лучше, чем мы даже могли себе представить. Она будет намного красивее. Она будет намного лучезарнее и благословеннее. Он обещает нам, Он дает свою гарантию, лишь бы мы только взяли ее, эту гарантию, верою. Он говорит нам, мы обязательно переправимся. Как же нам ответить на поставленные вопросы, друзья? Если те вопросы, с которых я начал проповедь, до сих пор звучат в вашей голове, советую вам не тратить на них много времени. Почему? Давайте научимся ждать. В свое время мы обязательно узнаем ответы на них. И причем узнаем в такой плоскости и таким образом, ведь Господь всемогущий, мы доверяемся именно Ему, что тогда, когда все это произойдет, мы, пожимая плечами, будем говорить, вот это да, полнота премудрости и глубина ведения Божия. Я не мог даже и предположить, что все это исполнится таким образом. Да и аминь, Твое слово, Господи. Как Ты сказал, так оно и произошло. Все это станет очевидным, само собой, при исполнении. Помните, как евреи ждали исполнения пророчества пришествия Мессии? Ждали одного, получилось совсем другое. Но ведь нельзя сказать, что Бог хоть в чем-то нарушил свое слово. И мы тогда будем восклицать вместе с другими верующими: «Господи, как же я не догадался, что это будет именно так!» Во-вторых, друзья мои, вера готова идти дальше, не получая всех ответов. Потому что вера, особенно та детская вера, она попросту вкладает свою руку, нашу руку, маленькую, в его мощную и благодетельствующую руку Небесного Отца. Он проведет. Ведь мы дети, а Он Небесный Отец. И дети, они без подозрения относятся к родителям. Невозможно представить себе отношения в нормальной семье, когда муж приходит и вдруг ни с того ни с сего говорит: «Жена, я думаю, что в этом супе есть яд, и ты пытаешься меня отравить. Давай его отправим на экспертизу». Если мы уже с Господом столько лет, и Он ни разу нас не подводил, если верующие с Господом вот уже несколько тысяч лет, и Он ни разу никого не подводил, неужели у нас есть основания сомневаться? Будем доверяться Господу, поэтому наши отношения нужно строить на доверии. Ну а если все-таки остаются подобные вопросы, давайте возопим: «Господи, да, я верую, но помоги моему чему? Не верю. Если у меня все-таки есть сомнения, дай мне мудрости, Господь, дай мне прилепиться к Тебе, облагодетельствуй меня и укрепи веру во мне, помоги мне вполне довериться Твоему Слову». Вопросы не все разрешатся здесь, но личность Господа остается, и вера, она разверзает и развивает все сомнения. Помните Марию? У нее оставался вопрос: как же все это будет, когда я мужа не знаю? И тот ответ, который она получила, вряд ли развеял все ее сомнения. Она вряд ли в душе сказала: ага, понятно все, я теперь, все стало на места, и на все мои вопросы я получила ответа. Я теперь знаю, как это произойдет, и я знаю, что на меня не будут искоса смотреть в моем родном городе. Да нет же, она попросту доверилась Богу, она сказала Ему «да», и именно поэтому ангел ей говорит: у Бога не останется бессильным никакое слово. Пусть эти слова укрепляют и утешают нас и сегодня. Ибо верен обещавший. Аминь. Помолимся, братья и сестры.